тебя слушаю очень внимательно. Ну?
Ты говоришь коротко, а я говорю не коротко, а как?
Да,
ну. Хорошо. Ну. Допустим, буддийская истина, я бы так сказать, нулевая, кто первый.
Ну.
Формулируется так. Начальной причиной страдания на самом деле. Еще не до конца сложен, но в ее минимально сложно. Она формулирует. Питая при том, что ты не знаешь, что истинное страдание является видением. Точка, какой шаг? При том, что ты этого не знаешь. Если знаешь, так, а вот если знаешь, другой вид, а если знаешь, то твое устранение неведения в этом смысле, родная, что это ты знаешь, что истинное страдание – двойная истина.
Mm-hmm.
Скажем так. Если тогда-то, хотя, как, конечно, ты со мной бы не согласились, является неведением, если ты этого не знаешь. Вот так. А можно даже сказать так. Является неведением в том смысле, что ты этого не знаешь. Понятно, да?
Да.
Вот. И... Пожалуйста, вот тебе пример.
Угу.
Отличие. Отличие. Тяготение Ньютона от истины о тяготении Ньютона от истины о тяготении Ньютона. Что? Тяготение, гравитация равно прямо пропорционально массам двух тел их притяжения, их притяжения. Обратно пропорционально расстоянию между ними. Понятно, да?
Ну да.
Вот, два кулака, так раз, тяготение между ними прямо пропорционально массам этих двух тел, обратно пропорционально расстоянию.
Ну.
Я прибавил, что си, c по-русски.
Да.
Вот, скорость социальной идеи, которая совершенно уже превратилась за каждого тела в смысле тяготения одновременно является и энергией. То есть, что тяготение зависит не только от каждая масса, что каждая масса соответствует энергии, которую взвесить ты не можешь. Вот какая-то сверхгениальная вот сложность этой истины. Истина. Ну, кроме того, что, так сказать, по его формуле считать, оказывается гораздо более точно. На порядок точнее, чем Ньютон. Но сложность этого в том, что тело,
да.
Если взять два тела,
угу. Но.
Скажем, два стакана или два кулака,
но.
Масса соответствует или пропорциональной энергии каждого тела,
но.
То оказывается, что сила, с которой одно тело притягивается к другому, фактически будет за вычетом гигантских тел, родная. Как, например, Солнце и Земля, ты понимаешь? Там одна звездная система в отношении другой, она будет чрезвычайно мала. Но просто невероятно мало. Меньше массы этих тел, родная,
да.
Тем она будет становиться ничтожнее и ничтожнее. Вот тебе та же истина Ньютона в гораздо более сложном виде. Но как ты знаешь, два минимальных известных нам тела, две элементарных частицы, какая минимальная? Элементарная частица. Электрон.
Электрон, да.
Электрон. Как ты знаешь, электрон – это отрицательно заряженная минимальная частица. И, значит, отрицательно, две отрицательно заряженных частицы, между ними что происходит? Это нам, в принципе, и не важно. Так? Но по закону всемирного тяготения они же должны, сколько они не были малы, притягиваться друг к другу. И вот оказывается, что сила их отталкивания, которая не гравитационная, а какая электромагнитная. Если взять два таких тела, ничтожно маленьких, с ничтожно малой массой, как электроны, то оказывается, что сила их тяготения, которая притягивает их друг к другу как масса, если сравнить с силой их отталкивания электромагнитной, а не гравитационной, не тяготения, знаешь, во сколько раз она меньше силы притягивания? Во сколько раз гравитационная сила меньше электромагнитной? Знаешь, во сколько? Чтобы написать эту цифру, как я написал специально Пенроз в своей книге, от руки, допустим, так писать. Во сколько раз меньше силы тяготения гравитационная, чем электромагнитная сила в отталкивании? Надо заполнить этой строчкой 4 страницы. То есть она будет примерно в квадриллионов раз меньше силы тяготения. Значит, грубо говоря, мы здесь с законом Ньютона, что два любых тела притягиваются, так можем пренебречь. Вот это сложно.
Только, пожалуйста, что можно не из физики.
Так, и не из буддийского закона взаимозависимости.
Желательно, да.
Ну да.
Да, желательно. Угу.
Ну да.
Но примеры сложных истин. Мне это очень интересует.
Хорошо.
Пожалуйста.
Ну, так, можно пример из военной истории?
А из философии нельзя пример?
А как вот, нет, ну, это философский пример, все равно, это совершенно, ну, как иллюстрируется сложная истина и простая истина, так? Простая истина,
родная. Да.
Простая истина.
Но.
В сражении двух армий,
да.
Допустим, ну, грубо говоря, побеждает та, которая численно больше, так, которая численно больше, которая лучше вооружена и лучше снабжается, и добавим еще при этом, и одновременно, то есть я говорю о всем известных вещах, вот это просто истина, она обладает еще и большим опытом сражения. Так? Грубо говоря, побеждает более сильная армия. Но это вот это вот так все знают. Вот опять я говорю, эту истину все знают. Удивительно то, фактическая история, что фактическая история великих сражений, фактическая история великих сражений. Я даже сейчас могу, ну так я потом сделаю это, как более, есть более философское обобщение этого. Ну вот, проигрывает та армия, я бы даже сказал хорошо, что побеждает не та армия, которая просто сильнее, слабые места противника. И вот эти слабые места, это не просто недостаток вооружения, ты понимаешь? Недостаток опыта, недостаток снабжения, недостаток храбрости. Как это было сформулировано одним небом, как бы преобладание из двух систем, как бы система грубо говоря, система, одна система в столкновении с другой терпит поражение не там, где противник сильнее, а там, где она слабее. То есть слабость превращается в некоторое особое качество, ты понимаешь? А не в просто недостаток сил. Грубо говоря, как известно, в одном из великих сражений, но потерпели поражение, когда, конечно, уничтожили.
Это родная, то есть воины, не высоты.
Да.
Шли в панику из-за неожиданно появившейся звезды. Можно это принять в расчет, сравнивая силу опыта снабжения двух армий. И вот тут-то те по ним ударили. А допустим, они были равны во всех остальных отношениях. И в данном случае мы могли бы сказать, что слабость
одной армии была не в недостатке силы по сравнению с другой армией, так? А в каком-то особенном факторе, который ее делал слабой. В данном случае появление звезды, суеверные воины пришли в панику. Это уже гораздо более сложная истина. Отсюда эта идея. Кто же это говорил? Чуть ли не Маха говорил. Самый яркий исторический пример. Вот это, конечно... раз лучше обученной, в 5 раз лучше вооруженной, и в 20 раз более опытной. Она была сильнее, грубо говоря, потому что белая была слабее, у нее были слабые точки, которые не учитываются в стратегическом или оперативном планировании военной. Красные дошли до учета этих точек, они просто стали бить белых. Но просто страшным образом. Белые же еще 3 дня не Москву бы заняли. Деникин. Вот. Опасности. Потеряли из виду. Они потеряли из виду. Деникин, который был верховным главнокомандующим. И в той, и в другой армии подавляющее большинство солдатов были кто? Крестьян. Не обещал крестьянам землю, а большевики обещали. Ну, слушай. Значит, и поэтому вот в этом была специфическая слабость белой армии, которая не была сначала даже не была учтена ни в ее стратегии, ни в стратегии руководства Красной Армии, фактически не существовавших. И вот эти слабые места, вот, Ленин называл субъективным фактором. Они учитываются объективные факторы. Но субъективный фактор были идиоты, не вставили в манифест, да, обещание крестьянам земли. Ну, ради чего-нибудь воевать? Неизвестно чего. Тут философски интересно, что такая вещь, как слабость, приобретает самостоятельный смысл, как какая-то не просто как отсутствие силы, они были сильнее красных, а как наличие каких-то слабых, самостоятельно слабых мест, ты понимаешь? Римляне же не могли предугадать. Вообще они явно думали, что идут на поражение с гонами, с Атилой. Вот. Эти идиоты испугаются звезды, да? Ну вот скажем, как пример. А такие вещи, как вооружение, снабжение, опыт, можно знать. Тут это можно знать, это можно рассчитать. Но, разумеется, так сказать, вот она была, что гуны сильнее. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Как пример сложной истины.
Да.
Ну,
да.
В борьбе двух систем это в основном элементарная истина. Что в борьбе... Да, хорошо, ну вот так, я уже просто тебе скажу по Штраусу. В борьбе или в конкуренции двух экономических систем побеждает та, которая более стабильна, более уравновешена. Иначе говоря, зависит изменение, в которой зависит от меньшего количества факторов.
истина казалась всем совершенно очевидной. До первого кризиса великого. Ты знаешь, когда был первый великий кризис? Ну, скажем, 27-28 год. Этого, так сказать, экономисты и математики стали работать по совершенно другому. Оказалось, что это из ее элементарном виде не работает. В ложном виде, родная, будет формулироваться гораздо сложнее. Сначала, как всякая новая истина, она кажется, но только как бы переформулировкой старой, как и формула Эйнштейна, формула Ньютона и формула Эйнштейна. Вот. Пожалуй, тут оказалось, ну, собственно, вот это об этом отсюда и появилась как бы новая экономика. Ну, а потом экономическая математика, вообще и теория вероятности, и все что угодно. Значит, первая истина формулируется так. Грубо говоря, побеждает та экономическая система, которая стабильна. Из двух, скажем, да? И конкуренции, которые более стабильны. Или давай скажем так. Побеждают из двух банков конкурирующих. Да. Побеждает тот, который да. более стабилен.
Да.
А потом уже зависит от меньшего количества факторов нарушающих, которые грозят нарушением этой стабильности. Вот это, а вот ей противостоит сложность. Но это, на самом деле, это действительно учится. Я из двух конкурирующих экономических систем побеждает та, которой, в поведении которой, имя выступает как некоторое самостоятельное измерение. Первое, это было просто более стабильно, да, это как бы рассчитано на гораздо большее время, да, устойчивее во времени. А во второй, оказывается, что время, значит, в особенности видно на, одна из основных аксиом, так называемой, невероятно интересная дисциплина. Юра вот до сих пор думает, не заниматься ли ему ей. Что есть? Грубо говоря, допустим, там человек заключает контракт,
родная, да.
на выполнение какой-то работы. Допустим, за выполнение этой работы он должен получить 100 тысяч. Так вот ему, его контрактор, который с ним заключит, срок, он обязуется выполнить эту работу в один год. И через год он получает 100 тысяч. Его контрактор говорит, давайте так. Вот если вы выполните эту работу через год, так, а через год я вам, если хотите, плачу не 100 тысяч, а 200 тысяч. Но вы их получите не через год, а через 2 года. Что на год позже. И вот тут человек должен, вот как пример этой истины, человек должен решать совсем другие задачи. Он должен думать так. Но при этом, родная, я бы даже сказал, при этом, конечно, в скобках надо написать, никакие там не принимаются внимание, считается, что как бы стоимость этих денег, их ценность будет такая же, ты понимаешь? Что не то, чтобы у него риск, что за год они могут потеряться. Да нет, пожалуйста. Давайте так, не через год. А вот так, нет, не сразу же. Идея такая. Ты выполняешь контракт через год, так допустим. И получаешь 100 тысяч. А вот контрактор предлагает, давайте так. Ты получаешь вместо 100 тысяч 200. Но не через год, а через два. Причем в скобках.
что деньги как бы не предполагается при этом, прикидывается, так? Что ценность денег сохранится, ценность доллара сохранится. Чем эта истина сложна? Потому что время здесь вводится как самостоятельный фактор. Пусть даже и доллар за этот год не изменит своей. Как ты узнаешь, что ты смертельно болен? Или тебе через 2 года, да? Время работает против тебя. Нет, ты говоришь нет. Хочу 100 тысяч, не хочу еще один год лишний и тогда 200. Понимаешь, да? Нахуй мне будут нужны эти 200, я умру. И самый, как бы, неинтересный случай. А интересный случай, когда время здесь вводится в качестве самостоятельного фактора, который противостоит деньгам. Ты понимаешь? То есть, как бы, ну, совсем по старой американской поговорке, время – деньги. Ты понимаешь? Вот при введении фактора времени как самостоятельного фактора приходится все пересчитывать, если это действительно самостоятельный фактор. Что здесь нет Мити, потому что он занимался, то, собственно, и воспитывался в этой фирме американской знаменитой. Вот. Ну, это фирма, где все было основано на долгосрочном выигрыше.
Ну хорошо, ладно.
Венчурный капитал.
Философский, какой-нибудь оставь экономику, пожалуйста. Да. Меня совершенно это не интересует. Вообще
ну,
не интересует.
Пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, вот истина. И как бы начинается философия Декарта. Ты знаешь. Главный принцип, формулу философии. Декарта, да? Когито эрго сум. Я мыслю, следовательно, я существую. Ну, собственно говоря, на этой формуле основана, ну, из нее в той или тем или иным образом выводится вся новейшая философия.
Ну.
Я мыслю, следовательно, я в простом виде. По простом виде. На каждому дураку, то есть понятно, вот как возвещенная истина. Ты можешь соглашаться, можешь не соглашаться, но истина как бы сформулирована. Да, возникает вопрос. Тут оба глагола, да, в каком времени?
Настоящий.
В настоящем. Тут возникает вопрос, который как бы это был, Декарт был не из тех, кто бы такой вопрос сам бы как бы его не возмутил. Если мы возьмем был паст танц, как она будет звучать? Я мыслил, следовательно, я существовал. И вот тут оказывается, когда Декарту пришлось, и он это и сделал, у меня, по-моему, даже цитата есть, да, есть цитата в книжке маленькая из Декарта, что а вот тебе сложная же истины в отношении прошлого. Существовал. Не я мыслил, следовательно, существовал. А я мыслил. Ты понимаешь, это другая мысль? Вот тебе пример сложной истины. Тут, конечно, ученик тянет руку и говорит, значит, когда не мыслил, тогда и не. Не вести из положительной формы, это в отрицательной здесь. Невозможно. Кто объясняет? Ты не это великолепно, конечно, в смысле по четкости времен. Вот говорю, да. Вот. И самое замечательное, что это кажется только, он не говорит, он мыслит, следовательно, существует. Он говорит только, а уже здесь, а в прошлом, а в прошлом времени здесь уже возникает, чтобы устранить разночтение, сказал, сколько, только когда я мыслил, я существую, только в прошлом
прошлом времени вернуть еще более сложным. Когда я мыслю, что я существовал, сказать, что здесь нет абсолютной простоты, которая выражена в настоящем времени. Вот формула Декарта, она не говорит, я мыслю, что существую, следовательно, я существую. Нет, это и это очень мыслю. О чем угодно, ты понимаешь? Я мыслю, она говорит только о факте мышления. Говорит, о чем человек мыслит. Время как для прошлого времени. Для прошлого времени почему? Настоящего времени. Вот я мыслю, следовательно, если я верю, я согласен с Декартом, как какую-то ситуацию, не имеющую. Когда я мыслю? Она мгновенная, как вообще, как бы настоящая ситуация мгновенна. Время в ней уже роли не играет. В этом особенность и в лингвистике present. Настоящего времени. Отсюда и неопределенность настоящего времени. Например, родная, вот это вот пример, который я всегда привожу из людей. Пожалуйста, я читаю «Преступление и наказание», родная.
Да,
но... Как ты знаешь, но это для... Это две недели русской грамматики, я говорю, что в русском языке настоящее время употребляется в двух смыслах. В каком? Первый смысл. Что ты сейчас делаешь? Алло, это ты, я. Что делаешь? Читаю «Преступление и наказание». Так? Значит, я вот сейчас, мне звонят по телефону.
Ну хорошо, Саша, я это понимаю, но я понимаю второй смысл. Ну и что?
Второй смысл совершенно другой. Хорошо, значит, так, ну а в октябре что делаешь? Читаю «Преступление и наказание». Или я читаю Библию. Это значит, я вообще всю жизнь читаю Библию.
Просто что я это понимаю, все, ну дальше
это,
что,
ты да? Понимаешь, да? То есть во втором случае время размазано. Так вот, у Декарта я мыслю, следовательно, я существую, совершенно недвусмысленно говорит о... Я вот в телефонном звонке. Hello, Рене, как поживаешь, Рене Декарт? А я мыслю, следовательно, я существую. Только в первом смысле, а не во втором. Как живешь? Когда я мыслю, я тебе совершенно другой. Хотя опять тот же present сформирован. Просто в чем здесь дело? Что эта декартовская формула становится, истина Декарта становится сложной, когда в нее вводится параметр времени. В каком смысле мысли? А я всегда мыслю, например. Значит, я всегда существую. Поэтому, как бы и в латыни, и в русском употреблении времен совершенно, грубо говоря, одно и то же. Там тоже. Не как у Декарта, он имел в формулировке только один смысл. Смысл данного, в смысле актуального данного. На следующей ступени в нее вводится время. Это уже требует. Тогда я тоже опять могу спросить и без прошлого времени. А когда не мыслишь? Но ведь вопрос-то, а когда не мыслишь? Да. Он опять, как и во втором русском примере, относится, а когда ты вообще не занимаешься мышлением? Что-то тогда не существуешь, ты понимаешь? Изменяется смысл, смысл полностью меняется смысл настоящего времени, потому что в эту фразу вводится время как самостоятельно. Отсюда, да уже, но это уже особенность философских текстов. Время употребляется в смысле вообще, а не в декартовском, в данный момент. Вот я сейчас мыслю следующее. Например, человек смерти. Не в данный момент смертен. Он есть смертный, есть. Третье лицо настоящего времени от глагола быть. С. С. Вот как истина становится сложной. Достаточно ввести другое измерение, дополнительное, и она становится двухступенчатой. Бхагавад-гита дал пример из буддизма, это двухступенчатость. Пожалуй. Просто, ну, главная истина гегелевской философии фактически воспринята, понимая под разными соусами и в разных простом виде. Каждый сложный организм в его индивидуальном развитии. Я хочу по-русски сказать это хорошо. Каждый сложный организм в своем индивидуальном развитии вкратце повторяет этапы. Грубо говоря, это парадокс его любимого. Каждый человек в своей биографии повторяет этапы. И ребенок там еще ничего не умеет говорить. Это истина, которая формулирует. Или, грубо говоря, зародыш в эмбриональном развитии воспроизводит всю историю животного мира от одноклеточного существования до вот в этой элементарной форме. Генотип человека, генный состав, отличается от генотипа самой 5,5%. Генотип человека отличается от генотипа земляного червя. Ты не мог весь как, да? Ты понимаешь, да? Да. И вот тогда, вот этот простой закон, любой сложный, философский, любой сложный организм, в смысле, любая сложная система. Хотя Гегель прямо говорил, человеческое мышление в своем развитии вкратце повторяет этапы развития мышления. И совсем, опять же, грубо говоря, биография человека повторяет в своем развитии историю человека. То есть, опять же, антогенез повторяет филогенез. Вот истина, простая истина, в общем, любому ученому еще 60 лет назад была совершенно самоочевидна. Я мог понять каждый. Ложная истина.
Ну,
понять,
да.
Гораздо
труднее. Ну, да.
Тем сложнее отдельная индивидуальная система, тем менее она сопоставима с общим классом систем. Одно из... То есть, грубо говоря, опять перевести вот в детский пример.
Угу. Да. Но...
Чем сложнее и более высоко организована психика человека, тем менее она воспроизводит в себе. Понимаешь, да? Это много. О, хорошо, я приведу тебе пример, потому что любой философ раньше, да и сейчас. Нужен один пример быть. Просто истина.
Да.
Правильно?
Да.
Или хорошим? Является такое поведение, которая от себя целью и которая имеет конечной целью. Вот одна из таких сложная истина, цитата из Канта.
Да.
То есть кантовская истина.
Да.
И которая будет уже требовать очень сложного по Канту анализа минимум на полторы лекции. Ты помнишь эту формулу, да? Правильным или хорошим поведением?
Как ты вернешься, будешь говорить?
Сейчас. Правильно.
единственно правильным или благим поведением.
Да.
Является поведение правильное и благое в самом себе, вне зависимости от мотивов и причин и целей этого поведения.
И две ступени.
Да.
Вообще, на самом деле, может быть, и больше не пришли. Нет, ну, лекция. Нет, это, собственно, не была бы моя лекция по этике, как части кантовской функции. Ну, конечно, отличие Канта от Гегеля. Хорошее поведение ни для кого, ни для чего и ни почему. А дальше? Откуда оно такое взялось? Если оно ни для кого, ни для чего и ни от чего и ни почему. Потому что и отсюда Кант вводит истину о категорическом императиве. Ты слышал это?
Да.
Потому что существует, как думаю, два, да?
Не знаю, слышал, конечно.
Существует идея, мысль, хорошо, давай так, которую Кант называл категорическим императивом. Мысль о правильном поведении. И невозможно очень близкую идею с удивительным образом, но это не я сказал, родная, голосов-то. Вот. Утверждает, что эта идея была очень близка Достоевскому. Одно из интерпретаций. Вот именно эти круговодить, хотя совершенно другое. Это нахуй взялось тогда такое поведение. Ведь явно, что мы все должны быть счастливы, и я в первую очередь. Точно знаешь, нет, потому что их не было ни одного вида. Понимаешь, что при этом это вовсе не исключает того, что из-за правильного поведения ты можешь быть счастлив, и другие счастливы, ты понимаешь? Но дело не в этом. Отсюда сложность истины. А дело в самом. Это особой основе в нем заложенной, которую Кант называл категорическим императивом. Вот тебе что-то приказано императивно. И не тебе, а вообще что-то. Самое последнее, ладно?
Да.
Ну, прости, я не могу пропустить.
Да. Ну.
Ну, это греческая.
Да.
Греческая истина выражена. Это последние слова. Ну, она как бы повторяет. Истина счастлива.
Идея.
Нет, идея сюжета трилогии.
Об этой сложной истине.
Вот.
Так, вообще.
Да. Нет, это простая истина.
Нет, а сложно. Я не говорю сейчас про Брестью.
Да.
Вот ты мог бы это как-то? Мог бы.
Я могу. Кто такой сложный
истина? Да, 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 да.
Это истина, которая...
Еще раз скажите, не слышу.
Сложная истина.
Но.
Это только та истина, которая... фактически получается, имеет смысл истины только в ее сложном или многоступенчатом понимании. Или так, но я не люблю этого русского выражения, которое требует более чем одноступенчатого понимания. Просто я мыслю, следовательно, я существую, пожалуйста, мысль, как будто она может существовать в простом виде. Это то же самое с поведением, благое поведение там. Благое поведение – это поведение, направленное там, к твоему счастью.
Именно потому, что ты сказал?
Потому что она требует, она как бы, она требует сложного отбрасывания ряда вещей, которые мы ассоциируем со словами, которые входят в формулировку. Например, у него хорошее пропадает совершенно. Хорошее или правильное пропадает, потому что здесь как бы необходимо поведение как основанного на самом себе или на каком-то принципе, который вне его цели и его причин. Не, я веду себя хорошо не для того, чтобы нравиться Богу, да?
Да.
И не потому, что у меня было там хорошее детство. Там, и все ко мне относились хорошо. Я веду себя хорошо, грубо говоря, если это... Потому что я веду себя хорошо. Вот я вот веду себя вот так, вот таким образом, что я себя веду хорошо. Вот веду себя
Ну, как бы, Бхагавадгите, как себя ведут, так себя ведут.
Хорошо, почему ты не называешь сложные истины?
Элиминации тех вещей, которые, как бы, в которых мы исходим, когда говорим о поведении. Какое у него поведение? Да никакое. А вот это требует объяснения. А что никакое? Это значит, что при его объяснении мы не должны исходить ни из причины этого поведения, ни из цели этого поведения, а только из поведения.
Но?
Не понимаю. Поэтому Канту и пришлось ввести совершенно новый. Вот есть что-то. Называю, говорил Кант, материалистическим мировоззрением. Я пытался, я очень хотел, чтобы этим занимался. Ведь из него тоже хотел сделать философ.
Ну. Вот. А что, уже не хочешь?
Хочу. Я хотел, чтобы он...
Ну.
Занимался философ.
Там тоже есть простые истины.
Ух ты, ёб, нет, вообще, так, если уже серьезно говорить.
Думаю, что там не должно быть.
Там не может быть простые.
Ну, вот я об этом и говорю, да.
Уж если говорить о философии права, Гегель написал большую работу, там вообще да нахуй, это ты, да, казалось бы, совершенно, да. Да все, и римляне уже придумали, они уже там такое понаписали, римляне уже стали писать с десяток. Единственное место, где я бы написал, не человек в городе, помнишь?
Нет, да, помню, да.
С адвокатом.
Да.
Казалось бы, юрист должен на все смотреть плоско, скажем, знать все законы. Выполняет закон, не выполняет закон, полная односмысленность.
Получается.
Нет, не получается в самом простом смысле. Я тебе говорил, да? Я говорил тебе состав еврейского третейского суда. В том, знаешь, да, что евреи предпочитают вообще до сих пор, не только в Израиле, но и в Нью-Йорке. Если это не тяжелое уголовное преступление, там убить собственному раввинскому третейскому суду. Где сторона? Вот. Я говорил, ты у меня украл 100 рублей, а ты говоришь, нет, ты у меня украл. Рублей. Ну что, пойдем в третейский суд. Вот рекомендует, что третейский суд должен состоять из трех раввинов. Один, как написано в Талмуде, а как написано в Торе.
Да.
Другой, который судит по справедливости.
Да, но я беру эту справедливость.
А вот это я тебе скажу.
Да.
Вот именно по справедливости в нашем бытовом смысле. Вот дайте пример.
No.
Ну, пожалуйста. Значит, там, ну, там, ну, разбирается дело между двумя евреями.
А третье, скажи, третье что скажи, пока ты не забыл.
Ну, а ты что, не можешь забыть?
Нет, ну, не могу.
Значит, первый по закону,
да.
По букве закона.
Второй по справедливости.
А третий по сердцу.
По сердцу?
Ну, что? Ну, на тот Талмуд. На сердце же тоже есть. Привести пример. Ну, пожалуйста. Ну, ты знаешь, что 90% дел в еврейских судах.
Да.
Это дела связанные с чем.
Нюшка, я проверяю, что случилось, Сашенька. Прости, пожалуйста.
А то я что, записываю?